Дорогие братья и сестры, приветствую вас, несмотря на то, что сегодня вот Фомино воскресенье, все-таки хочу опять немножко вернуться и к воскресению, и к Пасхе, и поразмышлять вот на какую тему. Стих из книги пророка Исаия, 59 глава. «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать». И эти слова работают, работали, действуют во все времена. И сегодня рука Господня не сократилась, чтобы спасать. Вот сегодня этот великий праздник – воскресенье, праздник победы нашего Господа, праздник победы любви, праздник победы над смертью совпал еще и с нашим государственным праздником, праздником победы в Великой Отечественной войне. И я вас поздравляю и с этим праздником, потому что все, что происходит в жизни всей земли, в жизни каждого народа, в жизни каждого человека, это проходит под Божьим знаком, это проходит под Его руководством. Это не происходит все случайно, так же, как и в нашей жизни. И для того, чтобы поразмышлять вот на эту тему, о том, что рука Господня не сократилась ни вчера, ни сегодня, ни завтра, чтобы спасать, я хотел бы, чтобы мы открыли текст, который нам хорошо известен, Евангелие от Матфея, глава 20, с 1 по 16 стих. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который, вышедши рано поутру, нанимать работников в виноградник свой, и, договорившись с работающими по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следует будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого часа и девятого часа, сделал то же. Наконец, совсем поздно, когда вообще кончается уже работа, может быть, уже и часа не оставалось этой работы, как тут написано, около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно. Говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник управителю своему: «Позови работников и отдай им плату. Начни с последних до первых». Итак, пришедшие в самые последние, около 11 часа, получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат большую награду. Ну и они получили по динарию. Получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, претерпевшими тяжесть дня и зной?» Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, но мало избранных». Итак, здесь мы видим прообраз спасения нашего, независимо от того, когда человек искренне обращается к Богу, взывает к Нему, верит и отдает свою душу Ему, отдает свою жизнь Ему, посвящает себя Ему и получит награду. И другие люди, которые обращаются в середине жизни своей и имея множество грехов, тоже получают награду. По вере получают спасение. И даже те, которые обращаются к Богу от всего сердца, мы знаем с вами эти описания с войны, вот с Великой Отечественной войны, знаем описание этих случаев, когда человек, до того воспитанный в коммунистическом, атеистическом государстве, видя, что смерть неминуема, обращался к Богу, и эта молитва была не молитвой там часовой вымаливания, эта молитва была: «Боже, спаси меня!» И Господь спасал людей. Мы знаем этому множество примеров людей, которые именно могут это засвидетельствовать. Другой вопрос, что дальше было с этими людьми? Дальше это послужило им для того, чтобы они пошли навстречу Богу и стали Его достоянием? Или, спасшись, они забыли об этом и, порадовавшись, стали жить не Божьей, а своей жизнью? Итак, это совершенно вот удивительная вещь у Господа. Правда, сначала как-то ропот возникает в душе на месте этих виноградарей. Ну, я бы сказал, как-то неправильно это или нехорошо это же. И говорили работники, рассуждая между собой. Но Господь дает каждому, тому, кто призовет имя Господне, спасется. И были и такие люди, и мы знаем множество таких примеров. Я бы хотел еще обратиться в рассуждениях вот об этом, как же спасает Господь, к печальным событиям. Это Лука 23, 39, 43, где описана удивительная картина, на мой взгляд. Удивительная, потому что Христос, Создатель мира, там распят, как бы мы знаем с вами это. Но я хочу обратить ваше внимание совершенно с удивительной стороны на разбойников. Вот здесь мы с вами видим, как один из них, первый разбойник, ведет себя логично. Он разбойник, дождался своего часа, схвачен и теперь терпит наказание. И что ему еще остается? Ругать всех и вся. И ругать вот этого висящего среди них, который говорил, что он праведник, там, а вот он тоже распят, на него плюют, ну и по делам ему, вот мне и ему, значит, тоже так это все. И мы давайте посмотрим на другого разбойника. И я вообще-то думаю, вот это невероятно удивительная вещь. Не может человек, который до того не слушал учения Христова, не слышал об этом. А вот разбойник попал на крест, и вот он теперь видит тоже оплеванного там человека, должен был бы вести себя точно так же, как и первый разбойник. А что делает второй разбойник? Несмотря на то, что это не великий царь перед ним, несмотря на то, что это человек висит, который унижен так же, как и он увидел в нем царя неба, увидел в нем, исповедал его как Бога, находясь в ужасном состоянии. А перед ним не царь Израиля, перед ним повешенный так же, как и разбойники, висит. И у меня сложилось такое впечатление, что, наверное, он слышал об учении Христа. Об этом все слышали. Иерусалим пришел в движение, все говорили, вот он идет на Пасху. То есть это не было тайной. И это не было тайной и в темнице, где находились разбойники в это время. Они уже там были схвачены за какой-то там разбой свой. И мы не знаем, какое преступление он совершил. Мы знаем, часто бывает Фемида несправедливо. Мы знаем, что такое человеческий суд. Мы не знаем обстоятельств, как, почему он попал туда. Но я вот почему-то уверен, что он слышал, что зерно было положено в его душу. И вот оно дало плод в такое время, когда это, казалось бы, невозможно, а семя посеянное дало плод. И он исповедует Иисуса Богом. «Помяни меня в царстве своем». Удивительно еще и дальше, что Господь ему говорит. «Я воскресну, и ты воскреснешь. Ныне же будешь со мною в раю». Мы понимаем, что так и было. Это к вопросу о том, что вот при каких обстоятельствах может случиться победа, может случиться спасение. И еще эта мысль мною сказана для того, чтобы мы сеяли семя. Даже там, где, казалось, оно не может прорасти в душе разбойников, которыми мы все и являемся на самом-то деле. И сеять это семя в надежде на то, что оно в нужное время, Господь знает когда, даст свой плод. Я хотел бы еще из 1 Коринфянам, из 15 главы, 54-57 стихи прочитать. Апостол Павел пишет: «Когда же тленное сие обличится в нетление, и смертное сие обличится в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: поглощена смерть победою». И дальше прямо хочется воскликнуть вместе с апостолом Павлом, потому что он дальше восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Жало смерти, как мы знаем, пишет дальше Павел, грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, давшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом, верою в Господа Иисуса Христа. Я хотел бы еще привести удивительные слова который написал человек в 350 году нашей эры, 1700 лет назад. Это был Иоанн Златоуст, который родился в 347 году. Он родился где-то вот после Никийского собора, того самого первого собора, из которого мы символ веры до сих пор повторяем, того самого собора, который решил, что праздником для христиан будет не суббота, а будет воскресенье. И вскоре после этого где-то он родился. Что интересно, что он был крещен не младенцем, он был научен пресвитерами, учителями, можно сказать, что почти что первохристианской церкви. А затем в 20-летнем возрасте встал на путь служения, был крещен в 20-летнем возрасте. А дальше, в конце концов, он стал епископом, главой в Антиохии. Интересная церковь была в Антиохии. Огромная, большая церковь. Тысячи людей собирались на его проповеди. Прекрасные проповеди. Многие из них сохранились, и можно даже почитать. И судьба его дальше была, как и должно быть, истинно верующий человек. Были испытания. Он был принципиальным человеком. Будучи уже иерархом, он посмел критиковать самого императора. Жене императора это очень не понравилось. И она уговорила его как бы в ссылку отправить. Короче говоря, был репрессирован. Но и это Господь обратил во благо. Он был в Армении. И, естественно, там проповедовал. Можете представить, в 4 веке там уже было христианство. Как-то вот так получилось, что его еще дальше отправили еще и в большую глубинку, и он побывал на территории даже современной Абхазии, где он, кстати, заболел и умер. Но и там он проповедовал. Вот такой удивительный человек. Он написал проповедь к Пасхе, а заканчивается эта проповедь вот такими словами. «Воскрес Христос! И пали демоны! Воскрес Христос! И радуются ангелы! Воскрес Христос! И торжествует жизнь! Воскрес Христос! И никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, первенец из умерших, Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Вот такие удивительные слова. И вот еще удивительные слова я встретил у современного проповедника, ну, почти современника, потому что умер он в 1956 году. Вот, правда, он в изгнании умер, тоже не в своей стране. Он написал много очень интересных высказываний. Посмотрите, какое одно из них он сказал, где вся Библия, все Евангелие, все вероучение, вся апологетика, вообще все, а всего несколько слов. «Когда любовь спешит навстречу любви, все теряет значение. Время и пространство уступают дорогу любви. Нет ни времени, Господь спасает вне времени, по вере, в прошлом, сейчас и в будущем. Пространство тоже не играет роли. Все упразднено там, где Христос, там, где любовь Божия встречает любовь человеческую. И это и есть высшее счастье, которое может быть во Вселенной». Я хотел бы еще сказать о том, что же для нас сегодня воскресенье значит. Понятно, что оно означает для нас умереть, нам умереть, для греха. Служить самоотверженно, если надо, и умереть, о чем вот мы уже знаем из последних событий, которые происходят, когда люди не предают Христа, идут на смерть, мученическую смерть. И вот для нас сегодня это умереть для греха, служить самоотверженно, если надо умереть за ближних своих. И вот Евангелие от Иоанна, 15 главе, с 11 по 14 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И вот я обращаю ваше внимание. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою, жизнь свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедовал вам». Аминь.